Express.
Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! У микрофона сейчас ведущая Ирина Чернова. Сегодня 15 февраля. С праздником всех наших слушателей! По церковному православному календарю сегодня значительный день – праздник Сретения Господня. Ну, можно это перевести, вероятно, как праздник встречи с Богом, но о значении и вообще об истории этого праздника нам сегодня подробнее расскажет священнослужитель. Вместе с нами настоятель храма Всемилостивого Спаса, бывшего Скорбященского монастыря, директор и председатель редакционного совета портала «Православие и мир» протоиерей Александр Ильишенко. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вас с праздником, отец Александр.
Спасибо и вас, и всех, кто нас слушает. Тоже поздравляю с праздником.
Отец Александр, вот я думаю, что первый вопрос, вероятно, он самый важный, рассуждая о празднике Сретения Господня, это все-таки встреча с Богом. Вот что это такое? Это просто обращение верующего к Богу в молитве или еще и другое?
Безусловно, это не обращение верующего к Богу в молитве, но и нечто большее, потому что сам Господь обращается к нам. Сам Господь снизшел с небес для того, чтобы возвести на небеса человека. И праздник Сретения исторически это такое традиционное для древнего Израиля и, наверное, и для современного Израиля действие, когда родители приносят в 40-й день ребенка в храм, чтобы посвятить его Богу. И вот Матерь Божия, которая сознавала, что она является матерью самого Бога, тем не менее, соблюдая отеческие установления, традиционные установления, Бога-младенца принесла в храм в 40-й день, как это и полагается. Сейчас вот в православной церкви многие родители стремятся на 40-й день крестить своего новорожденного ребеночка. Это очень хорошая и правильная традиция. Не обязательно конкретно в 40-й день, но кто придерживается этой традиции, тот вот в такой поступает очень разумно. Можно и раньше, конечно. Так вот,
отец Александр, день... вот можно я тут сразу спрошу? Не случайно, видимо, это описано в Евангелии? Потому что ну, что-то и не вошло, о чем-то и не рассказали евангелисты. А вот об этом сказали.
Потому что вот апостол евангелист Лука посчитал это очень важным событием в спасении рода человеческого. Потому что сам Богомладенец Христос, исполняя вот человеческие традиции, а он пришел на землю, чтобы исполнить, то есть дополнить закон, и не нарушить. Вот по закону ныне приносится в храм Господень на руках Божией Матери, и происходит удивительная встреча. Старец Симеон, который по преданию прожил более 300 лет. Казалось бы, это вот для нас немыслимо и нереально, но для Господа нет невозможного. И когда Симеон, будучи уже умудренным жизнью человеком, был призван переводить с древнееврейского языка, ну, тогдашнего языка, на греческий, и ему досталось перевести слова о том, что дева зачнет в чреве, он удивился, как-то дева может стать матерью. И он написал «жена». Тогда явился ему ангел Господень и сказал, что ты не прав. Вот пиши так, как написано. И ты сам увидишь исполнение этого пророчества. И вот в течение многих-многих долгих лет, когда жизнь становится уже бременем вот такому глубокому старцу, он ожидал, что исполнится слова, которые сказал ему ангел. И он увидит Спасителя, Мессию.
Все-таки дожил он до этого момента.
И он до этого момента дожил, и удивительно, что он пришел в храм именно в тот момент, когда Божья Матерь принесла Богу младенца Христа, для, вот, чтобы, так сказать, принести его пред лицо Божие. Вот в этот самый момент пришел старец Симеон, который получил прозвание «Богоприимец», потому что он принял на свои старческие объятия младенца Христа и узнал в нем того, о котором, о ком он читал в Священном Писании, и вот переводил, и получил такое сверхъестественное указание от ангела. Сверхъестественное, потому что ангел явился ему, это уже сверхъестественное чудо.
То есть он увидел маленького, ну, младенца Иисуса Христа. Ну, встреча произошла реальная, долго ждать ему пришлось. Отец Александр, а вот всякому ли человеку, нашему современнику, обещана встреча с Богом тоже?
Встреча с Богом обещана каждому из нас. Я думаю, что эта встреча очень часто происходит, но, к сожалению, мы настолько невнимательны и настолько рациональны, что просто пропускаем помимо своего сознания. Казалось бы, произошло чудо, ну, или вот человек на него не обращает внимания, или объясняет его самому себе как-то рационально и не придает ему особого значения, которое оно заслуживает. Потому что Господь продолжает как бы не то чтобы управлять и даже не руководить, вот это слишком такие резкие слова. Господь присутствует в нашей жизни, не управляет, а направляет нашу жизнь. А вот выбор зависит от нас. И вот встречаясь с этими проявлениями участия Божия в нашей жизни, мы часто им просто пренебрегаем. Так вот, каждый человек может встретиться с Богом. Каждый.
Ну, поговорим, конечно, еще подробнее об этом. Что для этого нужно? Может быть, какие признаки стоит знать, чтобы не пропустить? Ну, отец Александр, я тут задаю свои вопросы, а вот все-таки главный смысл праздника, основной смысл праздника – церковь.
Именно он содержится в его названии – сретение, встреча. Вот так как старец Симеон встретился со Христом, и более того, он предрек и Божьей Матери, что ее ожидает, и произнес очень грозные слова, представь себе, «И тебе самой оружие пройдет сердце». Вот представь себе, приходит мамочка, ну, предположим, зарегистрировать ребенка. Не все крестят, но вот регистрируют все. Вот ей кто-то из присутствующих говорит, знаешь, вот, мамочка, ты молоденькая, конечно, но вот подожди немножко. Лет через 30 тебе оружие пройдет в сердце. Представьте, как она среагирует. Вот она держит своего любимого младенчика, и вот ей говорят, что его ожидают тяжкие муки, настолько такие, что вот переживание, ее материнское переживание этих мук вот сравнимо с тем, что оружие пройдет в сердце. Вот поразит душу. Ясное дело, если оружие пройдет там тело, человек может умереть. А здесь говорится о том, что душу вот такие, тебе предстоят страшные мучения. И смотрите, какую же нужно иметь веру, какую любовь к Богу, чтобы не дрогнуть после такого предсказания. Ведь она же видна, что перед ней пророк. Это же не простой человек. И было видно, с какой силой и таким прозрением он произносит свои слова. И вот Матерь Божия, а ведь ей было лет совсем немного, может быть, там 16 лет, 17, можно только гадать, приближенно, приблизительно. Но тогда вот современные Матери Божией женщины вот становились матерями очень рано, по нашим понятиям, а тогда это было нормально. И вот она стала вот, матерью, Божьей матерью.
Отец Александр, ну, с самого начала, конечно, она была уже готова ко многому, она знала, кого рождает.
Вы знаете, да? Ли, это все очень хорошо рассуждать, когда раз ты готов, значит, ты что, автомат, что ли, после этого? Твоя эмоциональная сфера выключается? Вот мы сводим к рациональному. Вот у нас 21 век, мы очень рациональные люди. А при этом, вот я еще раз говорю, представьте себе, что вот молоденькой, совсем молоденькой мамочке кто-то говорит, произносит такие грозные пророческие слова. Какую же силу, какую веру, какую любовь к Богу нужно иметь, чтобы не дрогнуть, не, ну, просто с ума не сойти. Как вот мне сказали, вы представляете, мне сказали вот так вот. Да кто же они такие, как они смеют ко мне так относиться? Вот современная, можно было вот современную реакцию такую ожидать. А вот Матерь Божия приняла это смирением.
Конечно,
эти грозные
это
слова.
Так что
это совсем это удивительный подвиг Матери Божией.
Отец Александр, а вот еще часто толкователи обращают внимание на то, что тогда произошла встреча Нового и Ветхого Заветов.
Да, именно так, конечно.
И вот это сретение, что такое?
Сретение в этом смысле, оно такое широкое понятие, потому что праведный старец Симеон собой являет ветхозаветных праведников. Вот человек, который прожил долгую-долгую праведную жизнь, настолько праведную, что вот получил такое обетование и вот был удостоен высочайшей чести принять на свои руки, на свои объятия самого Христа, самого Бога-человека. Понимаете, потрясающе. Вот весь Ветхий Завет является подготовлением к явлению Спасителя в мир. И вот эта встреча была как бы дарована вот праведному Симеону Богоприимцу как человеку, который, вот можно сказать, увенчал сон ветхозаветных праведников. И это исключительно торжественная встреча. Вот он, приняв Бога-младенца на свои объятия, на свои руки, произнес слова, которые очень многим известны. «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром».
То есть устал человек уже жить на земле.
Конечно, это с одной стороны. Он говорит и не только от себя, но вот от лица всех ветхозаветных праведников, которые ожидали пришествия Мессии. И можно сказать, что вот эти слова можно как бы передать одним словом – «свершилось». Свершилась эта встреча. Ветхий Завет встретился с Новым Заветом в лице Господа нашего Иисуса Христа, Бога-младенца. И Ветхий Завет так торжественно, так совершенно, так одухотворенно и торжественно, и так достойно встречает Бога-младенца, сознавая, что срок Ветхого Завета истек. И вот это вот такое не какое-то, вот очень часто у нас в современном мире вот кто-то что-то делал, его проводили на пенсию, даже не проводили на пенсию, отправили, до свидания. И вот смотрите, как торжественно, как высоко, как благородно вот фиксируется окончание Ветхого Завета. Просто вот можно сказать, что это действительно дар Божий, откровение Божие. Именно вот подчеркивание важности Ветхого Завета. И одновременно, что вот его срок истек, Ветхий Завет исполнил то, что было поручено ему от Бога.
Но мы живем в эпоху Нового Завета уже. Отец Александр, а вот вы как бы пояснили суть Нового Завета. Мне кажется, тут очень важно, что...
Вот отличный вопрос, отличный. Скажите, батюшка, что ж такое вот Ветхий Завет? Вообще, зачем Господь наш Иисус Христос пришел? Вот Новый Завет, я говорил. Вот зачем же Господь наш Иисус Христос пришел? Вот простите меня. Значит, в двух словах я должен изложить учение Господа нашего Иисуса Христа и сказать, что, братцы, раз, два, три, четыре, пять, посмотреть направо, посмотреть налево, и все будет.
Но это, конечно,
Это неограниченная тема. Это тема, которой занимаются студенты богословских вузов в течение многих лет.
Но если все-таки уже было сказано, что произошла встреча Ветхого и Нового Завета, тогда...
А теперь должна произойти встреча каждого человека. Только давайте вот посмотрим.
А может быть, в этом и есть как раз суть Нового Завета? Ну, одна из граней.
Встреча каждого человека с Богом, да, это... задача каждого человека. Но, смотрите, сейчас вот в России верующих много, тех, кто считает себя верующими, там более 80%, а церковных людей, вот кто сегодня вот, пошел в храмы, рабочий день, утро, вот в нашем храме народ был сравнить немного, значит, вот кто пошел, отложивший свои дела, чтобы состоялась его встреча с Богом? Единицы, какие-то проценты. В Европе, например, в некоторых европейских странах священникам не разрешается ходить в их вот такой повседневной одежде. А повседневная одежда – это подрясник. Не разрешается. В Германии и Франции сносят храмы. Вот если заглянуть в интернет, мы увидим, есть видеосъемки, как разрушаются храмы в 21 веке. Вот тебе, пожалуйста, вот тебе и встреча. Так вот, насколько это трудно? Насколько это трудно, и, может быть, особенно трудно для современного человека, который живет под натиском такого информационного давления, давление на церковь, антиклерикального давления. Как трудно, чтобы состоялась его личная встреча с Богом.
Отец Александр, ну, важно, чтобы человек еще знал об этом. Вот мы сейчас говорим, что встреча такая, хорошо бы, чтобы произошла. Давайте мы сейчас дадим слово позвонившему. Говорите.
Здравствуйте, это Дмитрий. Я хотел бы только вступить в разговор ваш интересный. Но вы знаете, вот все-таки мне кажется, что Марина, да, вот Дева Марина, да, слишком представляет такой покорный и молчаливый. А по-моему, она все-таки такая, ну, в том числе умная и активная, да. И если просто какой-то непонятный старец подошел и сказал, что тебе оружие происходит в душу, она бы его не послушала. Но он говорит словами откровения, которые ей было сказано. Ну, в ней говорил Дух Святой, она говорит, что величие сотворил мне сильный, да, низложил сильных с престолов и вознес смиренных. И Симеон, он продолжает, да, он говорит, что сей младенец, он лежит на падении и восстании многих в Израиле. И тебе самой это оружие пройдет сквозь душу, да, откроет смышление многих сердец. И там дальше богословие, что как раз и есть величие сердца Богородицы, увенчанное Святым Духом, которое открывает помышление многих сердец и судит между людьми, между смиренными и гордыми. И да, и есть вот еще у святого Мефодия Патарского богословия, что когда она переспросила у архангела Гавриила, как мне это будет, что она не просто это как вот, ну, что-то не понимала, да, а наоборот, она мудро, как подвижница, проверяла, не прелесть ли это, и как Симеон услышал, что именно она дева и останется, это было для нее подтверждением, что это от Бога.
Спасибо, Дмитрий.
Спасибо за дополнение. Конечно, вы совершенно правы. Вот я это имел в виду, говоря о том, как Божья Матерь восприняла эти слова, которые можно воспринять как бы, ну, как такое страшное пророчество, и вот просто там зарыдать, заплакать. Вот представь себе, вот нашей современнице пришла она с младенцем, а ей такие слова говорят, как бы она среагировала. А вот Божья Матерь среагировала, конечно, одухотворенно. Конечно, ее сердце всегда было наполнено благодатью Духа Святаго, всегда для нее эта встреча вот состоялась, уже состоялась и всегда, и только углублялась и укреплялась эта встреча, эта связь. Безусловно, вы совершенно правы. И
Отец Александр, а давайте мы сейчас напомним всем, что можно нам позвонить, вот как Дмитрий сейчас позвонил, поделился своим мнением, дополнил, и также можно задать свой вопрос. Мы в реальном времени в интернете сейчас беседуем. Пожалуйста, присоединяйтесь.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Друзья, я напомню номер для приложений Viber и WhatsApp. +7 977 850 09 96. Отец Александр, а давайте вот мы сейчас поговорим уже, ну, наверное, об очень важном. Как человеку не пропустить встречу с Богом? Ну, ставить вопрос, нужна ли она? Ну, это, может быть, кто-то скажет, что его это не интересует. Наверное, такие люди и не с нами сейчас. А вообще, вот как не пропустить? Вы сказали вначале, что, возможно, человек сталкивается не раз в жизни с Богом, но может не заметить.
Безусловно, я думаю, что это происходит очень регулярно, потому что Господь каждого из нас ведет по жизни. Каждому из нас указывает спасительный путь, потому что Господь всем человекам желает спастись и в познание истины прийти. Господь активно участвует в нашей жизни. Другое дело, что Господь не только бесконечно могущественный, всемогущий, но Господь беспредельно деликатный. Господь удивительно тонко касается души человека. Так что, может быть, человек даже этого прикосновения и не ощущает, невнимательный человек. А если быть внимательным, то вот люди, которые стремятся постоянно пребывать в общении с Богом, это прикосновение чувствуют. И очень активно, и очень горячо, и откликаются на него. Их сердце преисполняется все больше и более, более глубокой благодарностью к Богу за то, что Господь так благодатно и так, вот повторяю, деликатно направляет человека в его жизни, избавляет каких-то падений, от каких-то испытаний, от каких-то трудностей, или наоборот, помогая преодолевать ему трудности. Жизнь христианская не должна быть трудной, она не должна быть легкой. Вообще жизнь человека, как правило, нелегкая. И если у человека она слишком становится легкой, как правило, это люди-страдальцы, которые страдают от избытка вот каких-то свободных сил, не знают, куда их направить, и направляют, как правило, на то, что только разлагает их и вот сбивает их с пути праведного. И очень часто мы проявляем элементарную невнимательность. Элементарную. Господь руководит нами, а мы воспринимаем, как, ну, вот, вот мне так показалось, и я вот так сделал, какой я молодец. Вместо того, чтобы сказать, слава тебе, Господи, Господи, какой ты милостивый, вот ты меня направил, и вот я избежал какой-то ошибки. Это просто удивительно. Это чудо, которое Господь постоянно являет в нашей жизни. Повторяем, а мы постоянно отвечаем на это невнимательностью и неблагодарностью.
Отец Александр, я прочитаю сейчас вопрос от Натальи. Слушательница написала: «Священник сказал, что вера – дар Божий. Так что, получается, кому Бог захотел, веру подарил, а другим нет».
Господь не навязывает свой дар. Господь всем людям желает вручить этот спасительный дар. Только недалеко не все хотят его получить. Вот в чем вопрос. Вовсе не в том, что Господь кому-то дает, а кому-то не дает. А вопрос в том, что кто-то принимает этот дар с благодарностью, а кто-то его отвергает. Или поскольку вера очень тонкая, духовное состояние души. Вот очень часто люди путают искаженное представление о вере с настоящим, с реальным. И когда у них что-то не получается из-за того, что они искаженно относятся к этому важнейшему понятию христианской жизни, вот они начинают обвинять всех, кроме самих себя, и в том числе обвиняют Господа Бога. Это совершенно неправильно. Это свидетельство нашей невнимательности, нашего маловерия, нашего стремления осуждать все и вся, не понимая, вот, не вникая в суть вещей, такое поверхностное отношение. И в результате получается, что вместо того, чтобы молить Господа о вере как о величайшем даре, просить, чтобы Господь укрепил веру, даровал веру, настоящую веру, мы самого Господа Бога, подателя всех благ и источника спасения, начинаем обвинять в каких-то немыслимых, как бы, вот, нами самими навязанных вот ошибках.
Отец Александр, а вот человек, ну, верующий, на пути, возможно, веры, он как-то может подготовиться к встрече с Богом?
Так это вот наша жизнь на то и направлена. И, собственно, вот каждый наш поступок должен быть, должен исходить из того, что эта встреча должна состояться.
А вот
человек,
здесь,
который грешит,
а здесь?
Человек, который грешит, тот, так сказать, самого себя, вот, как бы изолирует от Бога. Не то, что Бог от него отворачивается, а мы отворачиваемся от Бога. А тот, кто стремится жить жизнью праведной, а праведная жизнь – это исполнение воли Божией, значит, это чистое сердце, которое чувствует волю Божию. Вот если у человека сердце чистое, очищенное покаянием, молитвой, очищенное активным участием в церковной жизни, вот такой человек с Богом встречается, такой человек ощущает в своей душе особое благодатное присутствие Божие. Такой человек идет по жизни, вот, угождая Богу и избегая нечто богопротивного. А грех, каждый грех, Богу противен, это безусловно. Значит, если человек исполняет волю Божию, значит, он уже, можно сказать, и не грешит. Если грешит, то какие-то вот мелкие грехи, которые мы вот с вами, обыкновенные люди, даже и грехом не считаем.
А мелкие какие, отец Александр?
Ну, допустим, раздражение. Угу. Вот тебе кто-то там раздражает, тебе не нравится чего-то. И рад бы не раздражаться, не можешь. Или там осуждение. Вот сколько вот мы друг другу даем постоянно основания друг друга осуждать.
А это мелкие грехи.
Вот давайте подумаем. Вот представь себе вот снежинка. Казалось, вот нечто совершенно вот, ну, что такое снежинка? Пустяк.
Ну, красивое создание.
А теперь представь себе, что миллиарды или там многие миллиарды этих снежинок сходят лавиной с горы.
О.
Это что? Погребая под собой все, кого она встретит.
Вот это недавно, конец жизни для человека.
Недавно вот в интернете засняли, как лыжник спускается по склону, вызывает лавину, и она его обгоняет, и он погибает. Вот прямо это зафиксировано. Это пустяк. Вот эти, а все состоит из снежинок. И вот если этих снежинок становится, как говорится, критическая масса, и
вот
она тебя,
раздражение, осуждение,
и она тебя накроет в какой-то момент, когда вот ты разрешал и разрешал себе раздражаться на того, на сего, на этого, и осуждать. И вот все это копилось, копилось в твоей душе, и вдруг какой-то критический момент твоей жизни, это сходит как лавина, и ты оказываешься беззащитен перед своими собственными грехами.
Вот, кстати, отец Александр, у нас предстоит воскресенье необычное, особенное, прощенное воскресенье, которое называется. Вот думается, что в этот день как-то все раздражения, все осуждения должны уйти.
В этот день они должны уйти, и более того, они не должны вернуться. Вот в чем вопрос-то?
Хорошо бы, да.
Вот, вот хорошо бы. Ну, а наш опыт показывает, что вот прощенное воскресенье наступит. А многие ли, вот проходя через этот дар Божий, вот Великий пост, прощенное воскресенье, подготовительные недели, которые сейчас вот мы с вами проходим, неделя о мытаре фарисее, блудном сыне, о страшном суде, вот это подготовительные недели к Великому посту, так ли уж мы изменились, так ли мы осознали свои недостатки, так ли мы осознали недопустимость этих недостатков, пускай они как бы мелкие, как снежинка, по отдельности, но они повторяются со дня в день и многократно в течение дня, вот накапливается какая-то огромная гора этих как бы греховных снежинок, которые уже все вместе оказываются просто чудовищной какой-то лавиной, если она на нас обрушится. И вот справиться с этой лавиной можно только с Божьей помощью. Если мы искренне пред Богом приносим свое и покаяние, и стремление жить с Богом, если мы прикладываем усилия, чтобы достойно, то есть так, как Богу угодно, пройти благодатное время Великого Поста. Вот тогда, тогда мы вот достигаем искомого, и тогда мы действительно изменимся. Ведь по-русски покаяние, оно имеет смысл, ну, покаяние, каять, то есть самого себя осуждать. Это, безусловно, элемент покаяния. А в греческом языке более тонко. Покаяние звучит как метаноя, то есть метаизменение сознания. То есть покаяние должно изменять человека. Он был раздражительным, перестал быть раздражительным. Осуждал, перестал осуждать. Смотрите, как трудно прекратить вот такие столь привычные нам грехи.
Отец Александр, а вот само по себе вот это действие попросить прощения, оно, ну, в общем-то, и помогает в дальнейшем уже не осуждать человека.
Безусловно, если
ты... Потому что
ты...
какой-то мир восстанавливается.
Безусловно, если ты от всей души просишь прощения, вот забыв все свои обиды...
У того, вот кого осуждал, да.
Конечно, потому что и тот, кто тебя осуждал, вполне мог тебя и обидеть. Все мы люди грешные, все мы люди несовершенные, и не на ровном месте, как правило, эти обиды возникают.
Так просить прощения за что? За то, что осуждал?
За то, что сам был несправедлив к этому человеку. Или, может быть, как-то словом, делом вот, был неправ перед ним. А главное, неправ пред Богом. Вот и проси прощения. И заметь, это совсем непросто. Вот тебя не обидели, а ты у него же просишь прощения. Пойди попробуй. Это только легко сказать. А от души. Не то, что формально. Прости. Это иногда звучит как приказ. Прости. Слушай и повинуешь, что ли? Нет, вот ты скажи вот действительно от души. Прости.
Ну, когда
меня.
Искренне от души, это видно, да.
Вот и все. А попробуй-ка. А часто от души просишь прощения? Как это трудно. И вот церковь нас призывает к решению этих труднейших задач.
Ну, тут может помочь только то, что человек сознает, что он сейчас перед Богом. Тогда он, конечно, искренне будет просить прощения, зная, что сейчас на него смотрят свыше.
Опять-таки, очень легко сказать, человек сознает, что он перед Богом. А перед Богом ли он?
Но если он обращается к Богу и помнит, знает, что...
Вот в Евангелии написано, вот Господь говорит, что обращались ко мне, Господи, Господи, а я отвечу, не знаю вас, делающие беззаконие. В том-то и фок, что совсем непросто.
То есть свой труд
со смирением
еще, да,
попросить,
Александр?
Вот встать перед лицем как бы Божиим, всесовершенного, вот любящего нас Творца, отдавшего Сына Своего для того, чтобы искупить нас от наших же грехов. Вот как это трудно. Вот святые это могли, вот на то они и святые.
Кстати, отец Александр, сейчас проходят дни масленичной недели. Расскажите, пожалуйста, ваши отношения к этим дням вообще, к таким блинным дням. Нужны ли они христианину?
Видите ли, так легко сказать, нужны, не нужны. Кто я такой, чтобы вот указывать, чего там нужно, чего не нужно? Речь идет о другом, что Масленица – это русская народная традиция. Вот мы ничего не слышали о том, что Масленица была в Израиле, что апостолы справляли Масленицу. Ничего мы об этом не слышим. Не было Масленицы в Греции, и в Византийской империи ее не было, и в Римской империи ее не было. Это русский национальный обычай.
Ну, языческий.
Он, поскольку он идет из языческих времен, из языческих, значит, он, можно сказать, что языческий, но что было там в языческие времена, мы с вами практически ничего не знаем, потому что тогда и письменности не было. А письменность появилась на Руси с появлением христианства, православия. И вот что было в языческие времена, это изучают историки, археологи, а то, что было после принятия христианства, конечно, это тоже сфера изучения вот, исторической науки, но можно сказать, что если люди там 100-200 лет, будучи христианами, ну, как-то вот такое... Это время, которое вот в древности их предки так бодро и весело проводили, они повторяют вот, вслед за предками и бодро и весело проводят это время. Разве это язычество? И вот церковь в своей мудрости вот увидела в этом, ну, некую такую народную традицию, которую не нужно запрещать, потому что она, собственно, безвредна. Хотят люди, ну, пожалуйста. Пожалуйста, значит...
Отец Александр, а можно все-таки вот от вас услышать какие-то плюсы? Вот чем помогает эта масленичная неделя?
В подготовке она к посту? Помогает, ну, немножко поднятию такой бодрости. Она помогает увеличению талии. Она помогает... Ну, вот люди любят вкусно поесть, вот от этого у них хорошее настроение, пожалуйста. Вот здесь оно помогает, а больше никак, ничем не помогает.
Ну, и принято в гости ходить.
Ну, пожалуйста, да, больше. Принято это самое, друг друга блинами угощать. Так что, это повторяю, народные обычаи, которые идут из древли, действительно из такой седой еще языческой древности, не в смысле духовном, он ничему особенному не способствует. А церковь, просто видя то, что это и такой здесь обычай гостеприимства, и там желание там накормить, ну и поесть, ну и пожалуйста, запрещать не будем. Чего людей лишний раз напрягать? Вот им это приятно, ну и пускай будет приятно, ничего плохого в этом нет. Особой пользы нет, ну и плохого нет. Заметьте, что вот в эту неделю, неделю масленичную, служба уже проходит в значительной мере по великопостному чину. Во вторник вечером, в среду утром, и в четверг вечером, и в пятницу утром читается великопостная молитва Ефрема Сирина «Господи, Владыка, живота моего». То есть вот она в церковном отношении, вот масленичная неделя приближается к Великому посту. Ну и вот церковь, повторяю, по своему человеколюбию, своему милосердию и по свойственной ей широте вот разрешает людям не в соответствии с традицией блинов поесть, так сказать, в охоточку. Но вот это говорит лишь о широте церкви, вот широте ее взглядов, а вовсе не о том, что масленица приносит какую-то пользу. Какую особую духовную пользу она не приносит.
Отец Александр, прочитаю еще вопрос, поступивший к нам от Максима. Религия радости христианства. Но что такое счастье в вашем христианском понимании? В чем оно заключается?
Вот в Священном Писании есть слово «радость». Оно многократно там встречается. А слово «счастье» в Священном Писании нет. Но слово «счастье», насколько я понимаю, оно происходит от его этимологии – соучастие. Соучастие в жизни Христа. Соучастие в жизни Церкви.
Либо частью Церкви, да.
Нет, вот, ну, счастье – это не то, что часть, а вот именно вот такое совместное переживание глубокого и позитивного, глубоких позитивных каких-то, ну, вот, внутренних, ну, переживаний, простите, повторяюсь. А вот радость – это то, чем ты можешь, безусловно, поделиться с окружающими. Вот удовольствие, вот ты вкусно поел, вот, ну, поел, тебе приятно, конечно, ты испытываешь некое удовлетворение, но поделиться ты ни с кем не можешь. А если ты радостный, то свою радость ты можешь передать окружающим. И вот в христианском смысле это и есть счастье, когда твоя душа чиста, когда ты стремишься и исполняешь волю Божию, вот Господь дарует тебе радость, которую ты ни с чем не спутаешь. И вот этой радостью ты можешь делиться с окружающими. Значит, тогда ты участвуешь, соучаствуешь в их радости, они участвуют в твоей радости. Вот это и есть счастье, когда тебе хорошо, и всем окружающим тоже хорошо, но не просто вот потому, что вы хорошо выпили и закусили, а потому что вы живете духовной, одухотворенной, Богу угодной жизнью.
Отец Александр, ну тогда к следующему вопросу переходим. Ну, спасибо, хороший ответ прозвучал. Я думаю, вот для Максима. А сейчас прочитаю вопросы от Ольги. Прочитала в одной книге «В помощь кающемуся», что есть такой грех маловерия. Как это понимать? Разве можно верить чуть-чуть?
А мы все как раз чуть-чуть веруем.
Да.
Господь говорит о том, что если верующий скажет горе сей, подвинься, она двинется с места. Есть даже такое, вот такая память церковная. Если я не ошибаюсь, преподобный Марк Подвижник вот на вопрос, вот что такое вера, он скажет, ну вот если ты скажешь вот этой горе, двинься. И гора двинулась. Он сказал, да нет, я не тебе говорю. Остановись. Вот это вот вера, понимаете? Он даже вроде как и не к горе обращался, а гора послушалась. Так вот, вот какая вера должна быть. Вера горы двигает, вера чудеса творит. А мы все маловерные, конечно, мы маловерные. Разве нашу веру можно сравнить с верой преподобного Сергия, предположим? Вот молодым человеком взял и ушел в глухую тайгу. Это вот сейчас вот в Москве, в Подмосковье леса как бы их хоть как-то там обрабатывают, и люди ходят. А вот тогда была глухая тайга. И буреломы там были, и дикие звери там были.
Отец Александр, я вот здесь вот как-то хочу уточнить тогда. Показатель веры – это что, уединиться, уйти?
Вовсе нет. Это вот значит, именно, что нет. Ты, это значит, что ты уповаешь на помощь Божию так, что ты можешь вот уйти вот куда хочешь. Или, например, возьмите... какое нужно иметь мужество, какое нужно иметь самоотвержение, целеустремленность, чтобы возглавить какой-то огромный проект. Ясное дело, что успех проекта зависит не только от тебя, а от множества людей. Если они все вот устремлены, работают, значит, этот проект состоится. А если нет, то какой бы ты ни был там семи пядей во лбу, ты ничего не сделаешь. Значит, какую надо иметь веру, вот и в помощь Божию, и в помощь людей, и ты, рискуя своей репутацией, своим благополучием, своей жизнью, в конце концов, потому что могут и голову, так сказать, снять, если проект твой рухнет. Значит, какую же ты силу воли должен, какую силу духа ты должен явить, чтобы вот решиться на такой поступок? Какую веру надо иметь? Вот, пожалуйста. Причем, кстати, вот там вы говорите, допустим, вот, а были ли вот наши великие современники верующими людьми? Вот я не могу сказать, допустим, про Игоря Васильевича Курчатова, что он был вот верующим человеком. Я не знаю этого. Просто не знаю. Но я знаю, что его дед был священником. Это ж не шуточки. Я знаю точно так же, что дед Зоя Космодемьянский был священником. А про Королёва я слышал, вот дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта Севастьянова, такой вот яркий рассказ. Он работал в КБ Королёва. Королёв в начале рабочего дня обходил работников, рабочие места. И при этом он любил задавать неожиданные вопросы. Вот как-то он остановился около одного сотрудника и сказал: «Ты в Бога веруешь?» Тот сказал: «Да, верую». «И правильно делаешь», и пошел дальше. Так вот, это вот, да, удивительные люди были. Удивительные. Ну, просто мы вот они чуть-чуть, значит, уже, так сказать, это наша история, славная история, про них мы знаем. Но есть и множество других замечательных верующих людей. Вот совсем недавно в Петербурге диакон Русской Православной Церкви был избран членом-корреспондентом Академии наук. Вот и сейчас есть такие же люди. Так вот, речь идет о том, что вот вера чудеса творит. И вот это удивительные люди, которые какие-то колоссальные достижения совершают, несмотря на все трудности, которые встают перед ними или могут встать. И вот такого малодушного человека они испугают, он и откажется. А люди, которых вот окрыляет вера, они берутся за такие решения, таких грандиозных задач, и решают, и достигают результата.
Отец Александр, вот еще вопрос, я думаю, что успеем. Муж сказал: «Бога нет», и в ту же ночь чуть не умер. Вскоре после этого он покрестился. Это было наказание от Бога? Вот спрашивает Евгения.
Разве то, что он покрестился, это наказание? Наоборот, вот смотрите, вот как интересно. Вот, милость Божию можно, так сказать, вот, повернуть по-другому. Конечно, поздравляю вас и вашего мужа, что Господь вовсе не прогневался, а через эту болезнь привел его к крещению и, значит, направил его на путь истинный. Вот удивительно. Вот, наказуя наказами, а Господь, смерти же не предадимя, прямо по Писанию. А можно наказание сказать, сейчас, простите, наказание в церковном, в славянском языке, это обучение, пусть строгое, но обучение. Вот тряханул человек, и человек понял: да, все, я был неправ и покрестил. Слава тебе, Господи, повторяю, вот всех нас, и вот особенно вот, вас с мужем можно поздравить. Это просто грандиозно, просто потрясающе.
Произошла встреча с Богом, можно
именно
сказать.
Именно так.
Сегодня же праздник Сретения Господня.
Да. Это вот это просто поразительное чудо.
Отец Александр, у нас немного времени, чуть больше минуты. Может быть, вот в заключение я просто вас попрошу что-то еще пожелать, в конце сказать всем нам.
Я всем нам могу пожелать только того, чтобы наша вера укрепилась. Вера в то, что Господь и всемогущий, и бесконечно любящий, бесконечно нас милующий. И вот наш опыт может говорить что-то противоположное, и вот не верьте своему опыту, а верьте в любовь и милосердие Божие, и тогда встреча души с Богом состоится. Аминь.
Аминь. Отец Александр, благодарю вас за то, что приехали сегодня к нам. Всего доброго.
Спасибо за внимание. С праздником. Спасибо, Господи.
Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. 1 Иоанна 1:5.